говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Вождь нации, китайская модель. Убийство 6-летнего ребенка в Ингушетии, как ответят российские военные на протесты населения. Хроника президентской кампании в США. Социальные консерваторы против Руди Джулиани. И где была начальная точка развития жизни на Земле. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник свердловские областные депутаты приняли обращение, в котором просят Владимира Путина, цитирую, «сохранить за собой роль национального лидера и продолжить активное участие в политической жизни России». Конец цитаты. Риторика этого послания очень близка к тому плану, с которым выступил координатор «Единой России» Абдулхаким Султыгов – сделать нынешнего президента пожизненным вождем нации. Пока движение «За Путина» набирает силу в России, мы решили посмотреть на мировой опыт национальных авторитетов без портфеля. Примеров достойных изучения, в принципе, два – Иран и Китай. В прошлом выпуске программы мы говорили об Иране. Выяснилось, что иранская модель списана с советской. И хотя сегодняшняя Россия по стилистике руководства, системе партий, использованию пропаганды и отношению к гражданскому обществу и правам человека все больше напоминает Советский Союз, такое прямое повторение прошлого, вероятно, все-таки не до конца приемлемо для нынешнего российского общества. Сегодня у Китая. Я передаю микрофон Андрею Шароградскому.
Лидер национальный далеко не всегда значит лидер государственный. И вообще национальное лидерство – понятие очень расплывчатое и неопределенное. Тем более применительно к Китаю. Ни в коем случае не отождествлять понятие национальный лидер с понятием, скажем, император, призывает мой собеседник, востоковед, профессор школы востоковедения Лондонского университета Александр Моисеевич Пятигорский.
Само понятие императора в Китае, кроме его других значений, как понятие любого главы государственной власти, будь он президент или кто угодно, это зависит от правления. Это понятие формальное, связанное с государственной властью. Сейчас слово «национальный лидер» – это слово, которое при самом поверхностном слушании этого слова является отражением определенной субъективной политической ситуации. Такое слово может в умах говорящих возникнуть спонтанно или осмысленно. Это не имеет в данном случае никакого значения. Мы попытаемся редуцировать его к тому значению, которое она может обрести в разговоре. Речь же идет о политическом разговоре, который является выражением субъективной политической ситуации.
Более того, применительно к Китаю ситуацию запутывает и тот факт, что термин «национальный лидер» используется в отношении многонационального государства, хотя ханьцы в нем и составляют подавляющее большинство.
Поскольку слово «нация» стало, как англичане говорят, «common denominator», «общий обозначатель», в политических ситуациях, то поскольку оно именно национальное, поскольку оно изъято из формальных структур государственной власти, что остается? Значит, назовем его, так думает участник беседы, который, не я же выдумал термин, вы мне его сейчас бросили. Он употребляется другими людьми. Я думаю, что национальный лидер – это, с точки зрения постороннего наблюдателя, каким являюсь я в данном случае, это очень четкий термин субъективной политической рефлексии.
Поговорим тогда о традициях государственного, а не национального лидерства в Китае. В его основе лежат традиции конфуцианства. Конфуций жил в VI-V веках до нашей эры, уже при жизни у него было очень много учеников и последователей, а начиная с конца III, начала II века до нашей эры, конфуцианство стало одним из краеугольных камней укрепления китайской государственности. Со II века до нашей эры, вскоре после основания династии Хань, конфуцианство вообще было возведено в ранг государственной идеологии. Хотя справедливости ради надо отметить, что объединение Китая в середине III века до нашей эры при знаменитом императоре Цин Ши Хуане сопровождалось массовым избиением конфуцианцев. Если говорить очень коротко, то важнейшим принципом теории управления конфуцианства, который гарантировал стабильность государства, стал тезис о том, что управление должно осуществляться образованными и морально безупречными людьми. Формирование государственного чиновника предполагало внутреннее нравственное воспитание и следование внешней системе ли, это правила поведения, которые позволяли сохранять в государстве очень строгие иерархические отношения, напоминающие отношения в семье. С этой точки зрения император становился лицом практически непогрешимым, ведь он находился на вершине созданной иерархии, ближе всех к небу. В истории Китая есть немало примеров, когда даже во время государственного переворота свергнутых императоров не убивали, чтобы не вызвать смуту. Выходы были самые разные. Их принуждали к самоубийству, изолировали, казнили только после того, как новая династия идеологически обосновывала свой приход к власти. Даже завоеватели Китая начинали играть, в конце концов, по китайским правилам. Пример – последняя династия, маньчжурская династия Цин, правившая в Китае с 17 по начало 20 веков. Интересна и судьба последнего императора династии Цин Пуи, который, как известно, был изгнан из запретного города, потом некоторое время возглавлял марионеточное государство Маньчжоуго, которое контролировалось японцами, а в конце концов попал в руки коммунистов. У Мао были все основания уничтожить его. Пуи можно было бы обвинить в причастности к военным преступлениям японских войск, к примеру. Однако Мао этого не сделал. Пуи вышел из лагеря, встречался с председателем КНР, даже некоторое время занимал государственный пост и женился в конце жизни на простой медсестре. Вышла даже его книга под названием «От императора к гражданину». Она полна трогательных историй о том, как перестроившийся император под проливным дождем бегал встречать свою жену, чтобы проводить домой. Возможно, таким образом, Мао, как новый государственный лидер, в первые годы своего правления хотя бы частично и, конечно, очень формально обеспечивал преемственность власти. Это большой вопрос, и вряд ли все историки с этим согласятся, тем более, что Пуи не дожил до пика культурной революции, и, будь он моложе, вполне мог стать одной из ее многочисленных жертв. Мао Цзэдун в разные годы своего правления был лидером государственным, пост председателя КНР был изобретен для него, и все время после 49 года, года основания Китайской Народной Республики и до смерти в сентябре 1976 года, был лидером национальным, в том смысле, в каком мы ведем разговор о нем сейчас. После провала политики большого скачка в конце 50-х годов он не побоялся сделать тактический ход и отдать пост председателя КНР Лю Шаоци. Но вот вытерпеть даже косвенную критику в свой адрес со стороны Лю, сказавшего, что в катастрофе большого скачка виноват не только природа, Мао не мог и в конце концов уничтожил Лю в годы культурной революции. Как укрепившийся во власти национальный лидер, Мао Цзэдун не опирался на традиции конфуцианства. Власть государственная уступает место власти политической. Профессор Александр Моисеевич Пятигорский.
Я думаю, насколько я сейчас пытаюсь думать об истории 20 века, что национальное лидерство, как неформальная категория политической власти, не может быть связано с феноменом политической преемственности, то есть преемственности этой власти. Преемственность в данном случае означает и государственность. Поэтому я думаю, что применение слова «преемственность» к национальному лидеру является просто методологически абсурдным. Вообще, само понятие «национальный лидер», оно может редуцировать к ситуациям, когда государственная власть как форма политической власти отступает и уступает место опять политической власти в ее субъективно воспринимаемом идеализированном виде.
Многие историки также полагают, что пришедший к власти в Китае в конце 70-х годов Дэн Сяопин, под руководством которого в стране начались масштабные реформы, стал конфуцианские традиции восстанавливать, обеспечив успех реформ. Идеологические установки Мао Цзэдуна, особенно в области экономической политики, очевидно противоречат установкам Дэн Сяопина. Можно ли тогда утверждать, что Дэн Сяопин не стал развенчивать культ Мао Цзэдуна, поскольку стремился опереться на конфуцианские традиции и обеспечить таким образом преемственность власти? Профессор Пятигорский в этом сомневается.
Я думаю, что он мог исходить из совершенно других субъективных установок, которые нам неизвестны. Он мог отрефлексировать свое национальное лидерство таким образом, который никак не требовал, а может быть даже и не допускал полного развенчания и уничтожения культа Мао. Я думаю, что здесь опять же сыграл его собственный момент традиционализма. Пусть хоть что-то свяжет меня с традицией, пусть новейшей традицией, но какой-то.
Так или иначе, но Дэн Сяопин, который уже был в преклонном возрасте, когда начались экономические реформы в Китае, практически не занимал высших государственных и партийных постов. В 1987 году отказался от должности председателя Центрального военного совета, в 1990 окончательно стал пенсионером. Тем не менее, именно он определял политику Китая, провел в генсеке КПК и на пост председателя КНР Цзян Цзиминя, наметил преемника Ху Цзиньтао, который сейчас сосредоточил в своих руках ключевые посты. Оставлю открытым вопрос, что сыграло главную роль в сохранении такого влияния Дэна до самой смерти. Конфуцианская традиция? Возможно. Все та же преемственность и стабильность, ради которой в Китае сажают в тюрьмы диссидентов и давят демонстрации студентов, как это было на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и, скорее всего, по прямому указанию Дэн Сяопина, все это важная часть государственной политики. А может быть, ключевую роль играл бесценный опыт государственного администрирования, которым обладал Дэн Сяопин? Ведь руководство его было скорее государственным, а не идеологическим. Идеология сейчас играет в Китае второстепенную роль.
О китайской модели вождя нации рассказывал Андрей Шароградский. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лапунина. Гибель 6-летнего ребенка в Ингушетии в результате спецоперации российских силовых структур стала своего рода переломным моментом для этой Кавказской республики. Раньше, во время спецоперации в Ингушетии, дети не гибли. Правозащитники, однако, считают, что трагический исход является закономерным следствием избранной силовиками стратегии. Рассказывает Андрей Попицкий.
Что же произошло в Ингушетии? Каким образом погиб ребенок? Подробную картину восстановил член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
На рассвете в пятницу, 9 ноября, сотрудники федеральных силовых структур ворвались в дом Амриевых в маленьком селении Чемульга в Ингушетии у административной границы Чечни. Обитателей дома, включая малолетних детей, положили на пол и открыли беспорядочный огонь. В доме, видимо, ожидали застать какого-то боевика, но не нашли. Зато пулей в голову был убит Рахим Амриев. После этого силовики имитировали бой, обстреляли дом снаружи из БТРов и пулеметов, а рядом с телом убитого положили автомат. Якобы их огонь был ответным. Все это снимали на камеру. Убитому Рахиму Амриеву было 6 лет. Лишь это выделяет случившееся 9 ноября из череды контртеррористических операций последних лет в Ингушетии.
Эпизодов, демонстрирующих возрастающий уровень жестокости в действиях сотрудников силовых структур, более чем достаточно. Александр Черкасов.
Ответный огонь? Огонь у силовиков всегда ответный. 17 июня этого года, когда в селе Сурхахи Руслана Аушева вычислили вроде бы по тепловизору, так, по крайней мере, сказали его родным, по чердаку, где он прятался, саданули из гранатомета, потом минут 20 били из автоматов и пулеметов. И это был якобы ответный огонь. Но у Аушева оторвало кисти рук еще первым выстрелом из гранатомета, он просто не мог стрелять. Положили автомат рядом с телом убитого, но оружие рядом с телами кладут все время. Вот 30 августа на рынке в Назране застрелили 19-летнего Ислама Белатиева. Застрелили не насмерть, он еще минут 40 двигался. Ему в руку вложили пистолет, сделали несколько выстрелов в воздух, положили пистолет рядом. 3 сентября в Карабулате убили Апти Далакова, 20-летнего. Он вышел из компьютерного салона, за ним побежали, убили. Убитому подложили гранату. Зачем? Вряд ли это какая-то особая ненависть. Наверное, ничего личного. Ведь одно дело, когда ты стрелял первым и по безоружному. Не равен час расследования, служебное, прокурорское. И совсем другое дело, если в рапорте будет значиться, что ты отстреливался от вооруженного до зубов боевика. Женщины и дети в ходе боя, ну, извините, в последние годы не раз истошно орущие женщины с детьми вырывались из обстреливаемых домов или уже из развалин, но обходилось без жертв.
Правозащитники в самой Ингушетии перечисляют разные факторы, стратегии, избранные руководством силовых структур для борьбы с вооруженным подпольем в республике. Руслан Бадалов утверждает, что местные органы внутренних дел были в состоянии самостоятельно справиться с проблемой, однако федеральный центр сделал ставку на подразделения, которые завозятся в Ингушетию из других регионов России. Кроме того, в республике созданы фактически параллельные, не предусмотренные законом, силовые структуры, которые и проводят спецоперации, подобные завершившейся гибелью ребенка.
Силовые структуры, командированные из других регионов Российской Федерации, свою грязную, в основном, подавляющем большинстве, связанные с убийствами, похищениями, эту работу они продолжают. И подтверждением этому было убийство этого 6-летнего мальчика. Не было никакой надобности сюда вводить, в эту маленькую крошечную Ингушетию, да, вводить столько силовиков из других регионов, потому что прекрасно, на порядок выше, с этим справлялась ингушская милиция. То есть никакой пользы от этого, кроме вреда, кроме осложнения ситуации, мы здесь не наблюдаем. Это одна сторона. И вторая сторона, это даже, я скажу, в среде работников милиции мы общаемся, разговариваем, узнаем их мнение. Они считают это как бы оскорбление, это неуважение самой ингушской милиции. Я понимаю усилий численный состав из ингушей, которые здесь проживают, вовлечь сюда из России офицеров высокого звания, которые, ну, скажем, здесь бы очень пригодились бы, если это нужно было в плане усиления, укрепления, скажем, аппарата МВД, ГУВД, РОВД, а не создавать параллельные другие структуры, параллельно такие же отделы, созданные в районах и ГОВД, и РОВД. Вот это дублирование, это оскорбление, унижение, недоверие ингушской милиции, оно проявляется, оно вот это, в общем, никто ни за что может и не отвечать, и не разбериха. Этого следовало ожидать, оно и подтвердилось.
Сотрудница ингушского офиса общества «Мемориал» Катерина Сакирянская уверена, что проблема в полной безнаказанности. Совершая убийства и маскируя жертвы под боевиков, убитых в ходе боевых действий, сотрудники спецподразделений ничем не рискуют, а следовательно, у них нет никакого резона менять стиль поведения. Произвол лишь набирает обороты.
Все чаще силовики практикуют расстрелы при задержании. То есть вообще такое ощущение, что с начала года силовикам была дана установка людей больше не похищать. И в Чечне, и в Ингушетии количество похищений и бесследных исчезновений граждан сократилось значительно, не исчезло совсем. То есть людей больше не похищают, наверное, потому что это слишком сильно бьет по имиджу российских спецслужб. Но и нормально вести расследование никто так и не хочет. Поэтому людей, как раньше, не похищают, но и не ведут следствие и не собирают доказательства их вины, а просто расстреливают, чтобы не было лишних вопросов и лишней головной боли. Но, естественно, когда человека убивают, то во всеуслышание объявляется, что он оказал сопротивление, несмотря на то, что зачастую существует очень много свидетелей, которые подтверждают, что человек никакого сопротивления не оказывал. Но в условиях и в атмосфере страха, которая царит в республике, очень немногие свидетели готовы дать показания о том, что они видели вообще, а в рамках уголовного дела тем более. Поэтому, в общем, все это остается безнаказанным абсолютно.
Член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов считает, что жестокость порождена также и уверенностью силовиков в том, что они находятся не на своей территории, а на враждебной, где каждый рассматривается как враг или его пособник.
Я не понимаю, чем наши силовики воображают поле боя в Ингушетии? Что это они действуют? Как в пустыне, не замечая мирных жителей? Это еще хорошо, если как в пустыне. А если как на враждебной территории, где мирных жителей нет вовсе, одни враги? и теперь убит Расим Амриев. Боевика в том доме не нашли. Это очень напоминает случившееся 3 года и 3 месяца назад. Тогда, в ночь на 20 июля 2004-го, в селе Галашки, это совсем недалеко от Чемульди, в доме 1 по улице Партизанской, ворвавшись ночью силовики, схватили мужчину, главу семьи, избили, вытянули во двор, пытали, расстреляли. Делали все это громко и смачно. И только потом, когда человека убили, сказали, что они ищут Руслана Хучбарова в доме номер 11 по улице Партизанской. Они просто ошиблись домом. Между прочим, Руслан Хучбаров, если он действительно был в ту ночь на Партизанской улице, имел все возможности уйти, поскольку времени было много, а силовики действовали очень шумно. А спустя 40 дней он возглавил террористов в Беслане. А в семье Арабхановых, Беслана Арабханова убили вместо Хучбарова, осталось 7 сирот. Наверное, есть какая-то связь между этой лихостью, с которой действуют наши силовики, и их, мягко говоря, неэффективностью. Сейчас произошло более чем ошибка, произошло преступление. Пролита не слезинка ребенка, пролита кровь ребенка. И каким последствиям это приведет, я не берусь предсказывать.
Цель стратегии не только борьба с подпольем, но и искоренение всякого несогласия. Чеченская модель, видимо, признана идеальной для региона ли, всей России ли, и от нее теперь будут отстраиваться и формы насилия, характер политического режима в Ингушетии, предполагает сотрудник Назрановского офиса мемориала Катерина Сакирянская.
Мне кажется, им очень понравилось то, что они сделали в Чечне. Они настолько зачистили это общество, что сейчас там некому сопротивляться просто. Но это временно, конечно. Эта стабильность очень зыбкая и, безусловно, временная. И вот только стоит репрессивному режиму чуть-чуть ослабить такую свою жесткую хватку, как все это аукнется и примет, наверное, страшные формы, на самом деле. Мне кажется, что действительно этот сценарий пытается сейчас воплотить в Ингушетии. То есть довести общество до такого состояния, когда уже никто не посмеет что-либо критично сказать в адрес руководства силовой структуры. И в Чечне никто не может открыто критиковать руководство республики. В Ингушетии мы движемся к тому же.
24 ноября в Ингушетии должен состояться митинг протеста против убийства ребенка сотрудниками российских силовых структур. Однако правозащитники уже высказывают сомнения в том, что акция будет носить массовый характер, если вообще состоится.
О ситуации в Ингушетии после трагического инцидента в ходе спецоперации российских военных рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. У берегов Крыма продолжается поиск 19 моряков с грузовых кораблей, затонувших в Азовском и Черном морях. В среду водолазам удалось найти тело еще одного погибшего моряка. До этого были обнаружены тела 3 погибших. Одновременно в Керченском проливе продолжается ликвидация последствий утечки мазута с танкера «Волга-нефть». В Ижевске правоохранительные органы изъяли все агитационные материалы партии «Патриоты России». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», предвыборный штаб регионального отделения партии был оцеплен милицией. Власти Москвы разрешили оппозиционной коалиции «Другая Россия» провести марш несогласных 24 ноября. Продолжается согласование маршрута шествия. В то же время власти Нижнего Новгорода запретили подобную акцию. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено 16 ноября, объявила спикер парламента Нино Бурджанадзе. Суд в Тбилиси приостановил действие лицензии на вещание частного телеканала «Имедиа» и наложил арест на его имущество. На севере Чили произошло сильное землетрясение. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало. Магнитуда составила 7,7. Во Франции продолжается всеобщая забастовка работников железнодорожного транспорта, а также государственных энергетических служб. Они протестуют против пенсионной реформы. Одновременно бастуют французские студенты. Президент Пакистана Первез Мушарраф заявил, что может уйти с поста главнокомандующего позже, чем планировал, только к концу ноября. За неделю в Ираке погибли четверо военнослужащих США. В Польше 7 солдатам международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане предъявлено обвинение.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Хроника президентской кампании в США. Социальные консерваторы против Руди Джулиани. И где была начальная точка развития жизни на Земле. Приближается начало первичных выборов кандидатов в президенты от обеих партий в США, и растет число политических коллизий. Лидер гонки за партийную номинацию республиканской партии, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, выражающий либеральные взгляды по поводу социальных вопросов, рассматривается как неприемлемая фигура с точки зрения правых консерваторов, которые составляют примерно треть республиканского электората. Стремление этой группы сохранить нетронутым свое мировоззрение подвигло ее лидеров объявить о том, что они, возможно, выделятся в третью партию и выдвинут своего фаворита на номинацию кандидатом в президенты. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
В начале октября мирный ход президентской кампании в США с подобающими для него взаимными обвинениями и упреками кандидатов от обеих партий был нарушен заявлением руководителей так называемой Арлингтонской коалиции, объединяющей почти все правохристианские организации США. Они сказали, что их не устраивает ни один из потенциальных кандидатов в президенты от республиканской партии. Коалиция, относящая себя к социал-консерваторам, пригрозила, что, возможно, будет поддерживать стороннего кандидата, не имеющего отношения ни к одной из двух основных политических партий. По сути, эта группа сочла, что самый вероятный кандидат на номинацию, идущий с большим отрывом от остальных республиканских претендентов, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, достоин анафемы. И не только потому, что проявляет терпимость к абортам и однополым бракам и отстаивает ограничение частного владения огнестрельным оружием, но и в силу возмутительных с точки зрения добропорядочных консерваторов фактов его личной жизни. Джулиани женат третьим браком. Несколько лет назад пресса много писала о том, что, будучи женатым, он заводил романы с женщинами на стороне. Как заявил видный консервативный стратег Ричард Вигери, заявление Арлингтонской группы служит предупредительным сигналом не только для Руди Джулиани, но и для всей республиканской партии, поскольку, как он выразился, есть ощущение, что интересы республиканской партии преданы.
Если действительно начнется подбор стороннего кандидата, даю гарантию, что это станет не единовременной акцией, а выражением точки зрения, согласно которой республиканскую партию уже поздно спасать, ибо она постоянно обманывает и предает консервативных избирателей. Это будет важный шаг, значимость которого выйдет далеко за рамки президентских выборов 2008 года.
Американский социал-консерватизм как политическая идеология и как схема личных убеждений отстаивает сохранение или возрождение традиционной морали и социальной структуры на личном и на общинном уровне. Внутри социал-консерватизма нет универсальных правил или точек зрения, однако есть ряд принципов, которых придерживается большинство социал-консерваторов. Они, к примеру, против внебрачного сожительства, коммерциализации секса, последовательной моногамии и однополых браков. Принципы могут видоизменяться в зависимости от конфессионального уклона. Так, социал-консерваторы из числа приверженцев Римско-католической церкви не приемлют контрацепции или зачатия в пробирке. Они категорически против развода супругов, в то время как евангельские христиане допускают развод. Но практически все социал-консерваторы против абортов, эвтаназии, клонирования человека и исследования эмбриональных стволовых клеток. Данный аспект этики социал-консерваторов, направленный на защиту жизни в любой форме, в Америке получил название «pro-life». В политической риторике за понятием «пролайфер» в сущности стоит социал-консерватор. Заявление членов Арлингтонской группы о возможности выдвижения альтернативы Руди Джулиани в случае получения им республиканского мандата кандидата в президенты наделало много шума. Однако уже неделю спустя один из инициаторов правоконсервативного демарша, президент Совета семейных исследований Тони Перкинс, сбавил тон.
Наше заявление – это скорее декларация принципов, а не намерений. Мы говорим о том, что если республиканцы из всех имеющихся у них вариантов выдвинут кандидатом в президенты сторонника права на аборт, это будет не наш кандидат. Если республиканская партия решит сдать свои позиции по защите неродившихся детей, то нам с нею не по пути.
По словам Тони Перкинса, социал-консерваторы представляют собой влиятельную силу, без поддержки которой у республиканцев нет никаких шансов на победу.
Результаты опросов, проведенных недавно независимой службой Расмуссена, говорят, что если главными соперниками на предстоящих выборах станут демократ Хиллари Клинтон и республиканец Рудольф Джулиани, то за другого, более консервативного кандидата будут готовы проголосовать 27% республиканцев, то есть евангелистское крыло партии. Партия республиканцев всегда добивалась успеха, когда сводила воедино три элемента консерватизма – фискальный, внешнеполитический и социальный. Это как трехногий табурет. Но подпилив одну ножку, партия вынуждена будет опираться на очень неустойчивую конструкцию. И это может принести ей большие неприятности.
Впрочем, идеолог консерваторов Тони Перкинс не исключает, что избиратель сам не позволит Руди Джулиани выйти в финал предвыборной гонки.
Думаю, слишком рано предполагать, что он получит номинацию. Существует много кандидатов, которые возражают против абортов и придерживаются традиционных семейных ценностей. Если взглянуть на общенациональные опросы общественного мнения, Руди Джулиани лидирует. Но если присмотреться к штатам, где в январе пройдут первичные выборы, результаты которых имеют решающее значение для окончательного определения общепартийного кандидата в президенты, то в этих штатах позиции Джулиани не так уж прочны. Если он в конце января не добьется победы на праймерис в штате Флорида, где обе партии имеют примерно поровну сторонников, то он подавно проиграет их в супервторник 5 февраля. Когда одновременно будут проводиться праймерис в 20 штатах. Мы полагаем, что в ближайшие недели вырваться вперед может другой кандидат, выступающий против абортов и за традиционные семейные ценности.
Похоже, одним из таких кандидатов, упорно пытающимся завоевать симпатии консервативного христианского электората, является бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. Многим импонирует его энергия, его опыт руководства штатом. Но огромной проблемой Ромни остается его мормонская вера.
Предполагаю, что некоторые из вас слыхали, что я мормон. Я понимаю, что некоторые считают невозможным поддержать человека моей веры, но, видимо, лишь потому, что они наслушались моего единоверца, лидера демократического большинства в Сенате Гарри Рида.
Наблюдатели гадают, сколь долго мормонская вера Ромни будет служить камнем преткновения между ним и христианами-консерваторами. Ведь многие евангелические церкви недружественно относятся к мормонам. Самый недавний предвыборный бросок Ромни совершил в Южную Каролину, цитадель консерваторов и место проведения ранних праймериз. За 32 дня этой поездки он провел 17 встреч с избирателями. Только в этом штате он выложил 1 300 000 долларов из собственного кармана на предвыборную телерекламу. Наблюдатели не исключают, что и в Южной Каролине этот политик Севера сможет занять наивысший среди республиканских кандидатов рейтинг, подобно тому, как он добился этого в важнейших штатах Айова и Нью-Гэмпшир. Внимание общественности и особенно прессы все больше привлекает фигура еще одного претендента на республиканскую номинацию – 52-летнего Майка Хэкеби. Бывший губернатор штата Арканзас хорошо показал себя в теледебатах кандидатов от республиканской партии. С каждым днем о нем узнают все больше позитива. Баптистский проповедник, трудяга, по-житейски разумный оптимист, бегун-марафонец, скинувший 50 килограммов лишнего веса. Несмотря на отсутствие внешнеполитического опыта, полон решимости жестко противостоять международным террористам. Одна беда – у Хэкеби мало средств на проведение предвыборной кампании. Несмотря на недоверие, которое социал-консерваторы в октябре выразили республиканским кандидатам во главе с Руди Джулиани, те упорно пытаются добиться их расположения. Джулиани пытается убедить консерваторов, что у него с ними больше общих взглядов, чем расхождений. В свою очередь, идея выдвижения стороннего кандидата, оглашенная консервативной арлингтонской группой, похоже, рассасывается. По мнению директора Центра политики при Университете штата Вирджиния Ларри Сабато, эта идея вряд ли принесет что-либо хорошее республиканцам, а скорее расколет их электорат и увеличит шансы демократов на победу в выборах.
Обратимся к американской истории. Кандидаты от третьей партии играли важную роль в каждые пятые выборы. Из недавнего прошлого стоит вспомнить сильного независимого кандидата Росса Перо, который в 1992 году отобрал часть голосов у Джорджа Буша-старшего. А в 2000 году второстепенный кандидат от третьей партии Ральф Нейдер способствовал тому, что победа досталась не Альберту Гору, а Джорджу Бушу-младшему. Даже не самый популярный независимый кандидат может определить результаты президентских выборов.
На прошлой неделе октябрьская угроза консерваторов пойти своим путем в предвыборной кампании трансформировалась в почти непостижимую сенсацию. Евангелический телепроповедник, основатель правоконсервативной христианской коалиции Пэт Робертсон, официально объявил о предвыборной поддержке поборника права на аборты и прав секс-меньшинств Рудольфа Джулиани. Занимательно, что в то время как в основу своей предвыборной кампании Джулиани поставил опыт преодоления последствий террористической атаки на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года, проповеднику Робертсону приписывают авторство следующего заявления. «Терпимость людей к гомосексуализму и к абортам привели к тому, что Всевышний перестал оберегать их от терактов». Конец цитаты. Сегодня же Робертсон из идеологического оппонента Джулиани превращается в его убежденного политического союзника.
Я рад объявить о своей поддержке мэра, всеамериканского мэра Руди Джулиани, который зарекомендовал себя как лидер, не робеющий перед грядущим, который откроет обнадеживающую перспективу для всех американцев.
Самым ценным в Джулиани Робертсон считает его умение противостоять террористической угрозе, а также его репутацию крепкого хозяйственника, борца с преступностью и бюрократией.
Руди Джулиани сохранял мужество, когда его город был потрясен самым ужасным терактом в истории Америки. Руди Джулиани получил в управление город, переживавший упадок и считавшийся неуправляемым. Он снизил уровень преступности, реструктурировал инфраструктуру, резко снизил налоги, пробился через множество бюрократических предписаний, и все это проделал в духе двухпартийного сотрудничества, которого сегодня так не хватает Вашингтону. Политикам. Руди служил на высоком посту в Министерстве юстиции при Рональде Рейгане, затем федеральным прокурором. Правосудие восторжествовало, когда он взял в тиски главарей мафии, наркоторговцев и коррумпированных политиков. Я желаю Руди Джулиани успеха на предстоящих через несколько месяцев предвыборных собраниях и первичных выборах. Молюсь в надежде, что он приведет республиканскую партию к победе в ноябре 2008 года.
Другой видный республиканский кандидат в президенты, сенатор из Аризоны Джон Маккейн, в ответ на просьбу прокомментировать поддержку Робертсоном Джулиани, сказал: «Изредка бывает, что я теряю дар речи. Сейчас именно тот случай». Инициатива Робертса стала примером для подражания. Все больше кандидатов от республиканской партии пытаются заручиться и получают поддержку различных лидеров консервативного христианского движения.
О политической платформе социал-консерваторов в Америке рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Развитие жизни на Земле изучают не только биологи, но и физики. В отличие от биологов, сфера интересов физиков – общие законы эволюции, которые поддаются моделированию и количественным оценкам. О расчетах темпов развития жизни рассказывает сотрудник научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Александр Панов. Как выясняется, жизнь на Земле развивается с ускорением, а начальная временная точка, согласно расчетам, уходит за пределы рождения Земли. С Александром Пановым беседуют Александр Марков и Александр Костинский.
В наших прошлых передачах мы неоднократно обращались к теме о скорости эволюции. Вот недавно у нас в гостях был биолог Виктор Прохорович Щербаков, который рассказывал о том, что биологическая эволюция замедляется. Сегодня же у нас речь пойдет о том, что эволюция, в том числе биологическая, ускоряется. Вот чтобы слушатели не восприняли это как какое-то противоречие, здесь нужно обязательно пояснить, что действительно вопрос о скорости эволюции двоякий. Если мы будем измерять скорость эволюции как скорость обновления видового состава, то мы увидим, что эволюция действительно замедляется. То есть вот виды животных и растений с течением времени становятся все более устойчивыми, живут дольше, и скорость оборота видов снижается. Но если мы посмотрим с другой стороны на эволюцию и посмотрим, с какой частотой возникают принципиально новые какие-то качественные изменения, новые планы организации, новые какие-то уровни в экосистемах там, и так далее. То есть скорость усложнения живых систем, если мы возьмем в ходе прогрессивной эволюции, то здесь мы увидим явное ускорение. Вот сегодня речь у нас как раз об ускорении эволюции. Александр, расскажите, вот, пожалуйста, о вашей концепции.
Прежде всего, я скажу, как возникает представление об ускорении эволюции на таком чисто интуитивном уровне. Вот жизнь возникла около 4 миллиардов лет назад. Первые, ну, примерно 3 миллиарда лет жизнь существовала преимущественно в виде достаточно простых одноклеточных организмов. Где-то 500 миллионов лет назад произошел так называемый кембрийский взрыв, который сопровождался возникновением более-менее современной многоклеточной фауны. И за последние вот эти 570 миллионов лет биосфера очень сильно изменилась, в то время как за первые 3 миллиарда лет она существовала, ну, в виде вот этих вот простейших одноклеточных существ. Дальше, если рассмотреть последние вот эти 570 миллионов лет, которые носят название фанерозоя, то внутри вот этого промежутка времени можно увидеть похожую картину. Ну вот, например, палеозойская эра длилась приблизительно 350 миллионов лет, мезозойская эра около 180 миллионов лет, кайнозой около 65 миллионов лет. То есть вот видно, что уже на уровне биологической эволюции внутри вот этого вот фанерозоя длительностью 570 миллионов лет биологическая эволюция ускоряется, если оперировать терминами биологических эр. Возьмем теперь социальную эволюцию. Вот где-то 4, приблизительно 3 миллиона лет назад возникли так называемые гоминиды, это первые примитивные люди, и приблизительно первые миллион или полтора миллиона лет они так и существовали почти без изменения культуры. Затем возникает так называемая шельская и ашельская культура. Это уже занимает сотни тысяч лет, потом возникает культура мусье, которая занимает уже десятки тысяч лет, и вот видно, что социальная эволюция тоже ускоряется по мере приближения к нашему времени.
То есть это о всем роде Homo, да?
Да, ну, я считаю, что социальная эволюция начинается с того момента, когда возникает первое обработанное каменное орудие труда, это около 2 миллиона лет назад, ну, может быть, чуть побольше.
Да, это уже род Homo.
Вот, но это вот я рассказал о таких интуитивных, чисто интуитивных представлениях, что сначала ускоряется биологическая эволюция, затем социальная, и как бы ускоряется вся эволюция в целом. И вот возникает такой вопрос, нельзя ли ввести какую-то относительно объективную меру, с помощью которой можно было бы измерить скорость эволюции сначала биологической системы, затем социальной системы, рассматривая ее как продолжение эволюции биологической системы. Совершенно очевидно, что эта задача чрезвычайно сложная, до конца, конечно, ее решить невозможно. И разговор, который сейчас пойдет, это на уровне неких таких эвристических гипотез. Это нужно понимать с самого начала. Я попытался ввести шкалу скорости эволюции, основываясь на следующем наблюдении. Если придерживаться такого приближения, что вся биологическая система Земли эволюционирует как некое единое целое, то можно выделить такой вот набор фазовых переходов, которые изменяли состояние вот этой вот всей системы целиком.
То есть фазовые переходы, вот это переходы, ну, грубо говоря, между газом и жидкостью,
да,
жидкостью и твердым телом. То есть это фактически качественные переходы системы.
Здесь имеется в виду, что вот сама вся вот эта планетарная биологическая система существует в разных фазах. И вот эти вот фазы сменяют одна другую. Естественно, это такое приблизительное модельное представление, потому что вся биосфера, она не представляет из себя единое целое. Так вот, возникла идея рассмотреть последовательность вот этих самых фазовых переходов, как они расположены во времени. Оказывается, последовательность вообще изменений, я буду называть всю вот эту биологическую систему земной планетарной системой, такой специальный термин, который я буду дальше пользоваться за неимением другого подходящего термина. Вот, так вот, оказывается, что есть последовательность событий, которые устроены достаточно характерным и повторяющимся образом. А именно, возникает вот у этой планетарной системы некое кризисное состояние, затем кризис этот каким-то образом преодолевается, и в результате преодоления этого кризиса планетарная система переходит на более высокий уровень равновесия. Значит, этот более высокий уровень равновесия означает, что, во-первых, она становится более сложной, и, во-вторых, что буквально с термодинамической точки зрения она находится в состоянии более далеком от состояния термодинамического равновесия, или, по-другому говоря, в состоянии более далеком от состояния тепловой смерти.
То есть хаоса.
Как бы более живой.
Тепловая смерть – это когда, наоборот, все гладко. Когда все не гладко, это значит жизнь.
Совершенно верно. Вот я сейчас приведу пару характерных примеров. Пример один биологический, а другой социальный, для того, чтобы понять, что в механизмах этих переходов есть много общего. Первый пример такой. 4 миллиарда лет назад возникла жизнь, и возникла она в форме так называемой прокариотной биосферы. Прокариоты – это простейшие живые существа одноклеточные, лишенные даже клеточного ядра.
Но ДНК у них уже есть.
Ну, у кого и нет, у некоторых РНК. Первые примерно 1,5 миллиарда лет эта система существовала более или менее бескризисно. Но вот эти вот первобытные прокариоты устроены таким образом, что они выделяют в результате своей жизнедеятельности кислород в виде ядовитого для них продукта жизнедеятельности. И вот деятельность этой биосферы прокариотов привела к тому, что атмосфера постепенно обогащалась свободным кислородом.
Это О2?
О2, да. И вот этот самый газ, он являлся сильным ядом для этих первобытных прокариот, и это начало подавлять прокариотную биосферу. Но оказывается, что еще задолго до того, как произошел кислородный кризис, в биосфере возникли более сложные существа, эвкариоты. А они как раз могли существовать за счет наличия свободного кислорода. И вот не в какой-то момент, это был достаточно длительный промежуток времени, но прокариоты ушли в подчиненное состояние, лидерами эволюции стали эвкариотные существа, вот это клетки, которые уже имеют ядро, на основе их стали формироваться многоклеточные существа. И вот произошла первая такая биосферная революция.
Да, именно надо сказать, что из эукариот происходим мы сами.
На самом деле то, что произошло, это был первый экологический кризис, который был преодолен за счет усложнения структуры биосферы. Теперь второй пример из уже социальной истории. Вот в конце периода так называемого верхнего палеолита Homo sapiens sapiens стал лидером социальной эволюции.
Мы.
Да, мы. Это произошло примерно 40 тысяч лет назад, а около 12 тысяч лет назад вот эта система верхнего палеолита тоже пришла к кризисному состоянию. Значит, что с ней произошло? Палеолитические люди, они очень сильно развили так называемую охотничью автоматику. Это средство охоты на, в том числе, очень крупных животных. Это разного рода копьеметалки, копья, ловушки и так далее. И их охота стала настолько эффективной, что они, собственно говоря, истребили вот ту фауну крупных животных, которая была основой их пропитания.
То есть они сами себе, грубо говоря, подорвали существование.
Да, они настолько испортили внешнюю среду, точно так же, как это сделали прокариоты до этого, что испортили все существование. Это был тоже экологический кризис. То есть вот тот экологический кризис, который мы сейчас имеем перед глазами, это далеко не первый экологический кризис в истории планетарной системы. Значит, как был преодолен этот экологический кризис? Он был преодолен путем перехода к новому способу производства. Это раньше производство было присваивающее, сейчас стало производство производящее. Значит, возникло земледелие и животноводство. Собственно говоря, они возникли практически одновременно. Система стала еще более сложной, кризис был преодолен. И на самом деле таких событий было много. Интересно, что равновесие в планетарной системе всегда восстанавливалось за счет чего-то, что возникло задолго до вот этого самого кризиса. Вот этот фактор можно проследить во всех фазовых переходах. В частности, эукариоты возникли задолго до кислородного кризиса. Скажем, если взять неолитическую революцию, то зачаточные формы земледелия, там и животноводства, хотя бы в ритуальных целях, существовали еще и в палеолитической культуре и так далее. Вот этот вот фактор прослеживается во всех вот этих вот фазовых переходах и революциях. Существует некий набор общих таких качественных признаков, по которым можно выделять вот эти вот самые революции. Я их тут не буду перечислять, их за всю историю планетарной системы было что-то то ли 18, то ли 19 штук, можно вот так отчетливо насчитать. Что важно, что вот эти вот самые революции, фазовые переходы, можно использовать как маркеры скорости эволюции. Оказывается, сразу видно, что промежутки времени между этими революциями сокращаются. Так вот оказалось, на самом деле, что они не просто сокращаются, а сокращаются в соответствии с очень простой математической закономерностью.
Какой?
А именно, промежутки времени между последовательными революциями с разумной точностью образуют геометрическую прогрессию, убывающую с показателем 2,7. Прежде всего, бросается в глаза очень интересный факт. Природа первых таких фазовых переходов была чисто биологическая. Но затем эта последовательность чисто биологических переходов подхватывается другой последовательностью, другой природы, уже социальных переходов. Но это сначала там возникновение человека, Ашельская революция, революция Мустье и некоторые другие. Они имеют социальную природу. Но что интересно, что все вместе, вот эти точки, взятые вместе, они образуют последовательность, которая очень хорошо следует вот этой самой геометрической прогрессии. Получается совершенно потрясающая картинка. Все эти точки ложатся на одну последовательность. Но как бы что в этом неожиданно? Неожиданно то, что последовательность социальных точек гладким образом продолжает биологических точек. Что на самом деле последовательность-то одна. И в этом смысле, по крайней мере, в чисто количественном смысле, это есть один единый процесс.
Но тогда, естественно, возникает очень простая экстраполяция назад. Понимаете, если мы, вот, если мы говорим об экстраполяции вперед, мы сейчас мы к этой точке куда стремиться. Вот у нас тут уже не один раз биологи говорили, у нас биологической эволюции до того предшествовала химическая эволюция. И если вы продлите химическую эволюцию назад и эти точки поставите назад, то химическая эта эволюция должна была идти за пределами Земли.
Совершенно
потому
верно.
Что Земле 4,5 миллиарда лет.
Утверждение понимаете? Состоит в том, что времени на предбиологическую химическую эволюцию на Земле вообще не было.
Да, в этой кривой.
Да. Я думаю, что это тема совершенно отдельного разговора.
Хорошо. Но что будет, если экстраполировать назад, ваше мнение?
Длительность химической предбиологической эволюции будет минимум 6 миллиардов лет.
То есть она проходила где?
Она должна была проходить не на Земле, а в других местах.
А вот можно этими местами назвать вот это протооблако, в которого образовалась Земля, или это все-таки другие планеты?
Мое мнение, что это другие планеты.
Сотрудникам научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Александром Пановым беседовали Александр Марков и Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Что значит быть россиянином?
Это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».